В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21.00. У микрофона Магомед Тариев. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На последнем заседании в этом году парламент Грузии принял поправки в избирательное законодательство.
Оставьте оппозиции хоть какую-нибудь возможность легального существования. Если следовать вашей логике, скоро человеку запретят дышать.
В Абхазии ограблена редакция независимой газеты «Нужная».
80% той техники, которую забрали у нас, она пригодна была только для, во-первых, изготовления газеты, а во-вторых, только для нас.
В центре Цхинвали заработал елочный базар. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии зачитает Любовь Бауматова.
В главных новостях: власти Сирии освободили более 7500 заключенных. В казахстанском городе Жаназен будет продлен режим чрезвычайного положения. Парламент Молдавии принял решение о дате проведения повторных президентских выборов. Власти Сирии освободили более 750 заключенных, попавших в тюрьму в ходе подавления многомесячных выступлений противников президента Башара Асада. Официальное агентство САНА сообщило сегодня, что речь идет о людях, не замешанных в кровопролитии. Освобождение заключенных проведено вскоре после прибытия в Сирию группы наблюдателей от Лиги арабских государств ЛАК. Сегодня наблюдатели продолжили мониторинг ситуации в городе Хомс, где происходили наиболее ожесточенные столкновения. Жители одного из районов Хомса, однако, отказались встречаться с представителями ЛАК, так как их сопровождали сирийские военные. В казахстанском городе Жаназен, где в середине декабря произошли массовые беспорядки, будет продлен режим чрезвычайного положения, вводившийся до 5 января. Об этом сообщил сегодня глава правительственной комиссии Умерзак Шукеев, не уточнив дальнейших сроков. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов на заседании правительства поручил как можно скорее решить вопрос по возмещению ущерба, нанесенного в результате погромов предпринимателям Жаназена. В результате беспорядков в Жаназене погибли 16 человек, свыше 600 получили ранения. Беспорядкам предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяных компаний, недовольных размером зарплаты. Суд признал забастовку незаконной, и ее участники были уволены. После событий в Жаназене власти пообещали трудоустроить всех уволенных. Сегодня парламент Молдавии принял решение о дате проведения повторных выборов. Она назначена на 15 января, передает Ирина Северин.
В среду исполняющий обязанности президента Молдавии Мариан Лопу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на повторных выборах президента страны. Он отметил, что решение было принято на заседании Политсовета Демократической партии, которую он возглавляет. Лопу призвал все парламентские партии, включая оппозиционную партию коммунистов, к диалогу для поиска независимых кандидатов на пост главы государства. На протяжении 2 лет коммунисты отказывались предоставить 2 недостающих голоса в поддержку кандидатуры Мариана Лупу, так как ранее Мариан Лупу покинул партию коммунистов и возглавил демократическую партию. В результате 3 попытки избрать президента страны провалились. Также в среду парламент Молдавии принял решение о дате проведения повторных выборов, которые состоятся 15 января. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Эхо Кавказа. Новости. В Киргизии сегодня приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Амурбеком Бабановым. Кабинет был сформирован коалицией из 4 партий: Республика, Социал-демократическая партия Киргизии, Арнамыс и Атамекен. Выступая в парламенте, президент Алмабес Атамбиев назвал одной из первоочередных задач правительства – обеспечить энергетическую безопасность страны. В Израиле власти решают проблему похищения девочек-подростков бедуинами, передает Элла Котлер.
Заседание парламентской комиссии было посвящено участившимся похищениям бедуинами девочек-подростков из репатриантских семей в возрасте 11-18 лет. Только за последний месяц на юге страны произошло 5 таких случаев, а всего за год, по данным организации «Яд Ляхим», их было около 1000. В заседании парламентской комиссии приняли участие представители различных министерств и общественных организаций, а также муниципалитетов городов, где есть такая проблема. В ходе обсуждения выяснилось, что ситуация сложилась очень странная. Полиция не располагает статистикой похищений, поскольку не получает жалоб от жертв. Организация «Яд Ляхим», которая занимается борьбой против ассимиляции евреев, приводит статистику свидетелей и пострадавших. Участники заседания отметили, что проблема состоит в том, что несовершеннолетние девочки зачастую сами начинают встречаться с бедуинами, иногда под воздействием алкоголя, а иногда из-за проблем в семье. Попав в беду, они не знают, куда обращаться. Если же кому-то удается сбежать, то жертва боится идти в полицию, опасаясь мести бедуинских кланов. Родители жертв зачастую тоже не обращаются в правоохранительные органы, так как боятся того, что ими заинтересуются социальные службы, поскольку речь идет о неблагополучных семьях. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Российской Республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки магнитудой более 4, передает Александр Филатенко.
Землетрясения в Туве случаются часто, но такого сильного еще никогда не было. По результатам первичных проверок жертв и разрушений нет. Рабочие группы продолжают обследовать мосты, дороги, электрические сети, жилые дома. Пока в Кызыле, в центральных районах, жители обнаруживают трещины на стенах домов, битую посуду, испорченную мебель. Отключение электроэнергии зафиксировано лишь в селах Эржей и Сизим Кахемского района, в эпицентре землетрясения. Там живут староверы. Нелегкой выдалась минувшая ночь для работников скорой помощи, которые приняли 176 вызовов. Среди них не зафиксировано случаев, связанных с получением травм при землетрясении. Однако было много вызовов, связанных с пережитым людьми стрессом. Медики выезжали в основном гипертоникам и сердечникам. Силы МЧС приведены в режим готовности номер 1. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Магомед Тариев. Переходим к главным темам. Оппозиционным партиям придется вернуть часть выделенных им Бедзина Иванишвили денежных средств. К этому их обязывает поправка к закону о финансировании политических партий, которую сегодня утвердил парламент Грузии. Оппозиционеры и часть неправительственного сектора считают, что внесенные изменения противоречат Конституции и призывают президента страны наложить вето на решение парламента. Подробности в материале Олеси Вартанян.
У союзников Иванишвили остается чуть меньше месяца, чтобы либо полностью потратить, либо вернуть более 4 миллионов лари, которые он им недавно перечислил со счетов своих компаний. В противном случае против партии будет возбуждено уголовное дело. В такое положение они попали после того, как сегодня парламент утвердил закон о новых правилах финансирования политических партий. В дискуссиях о будущем законе участвовала 26-летний парламентский секретарь Ассоциации молодых юристов Грузии Татули Тодуа. Она говорит, что примерно месяц назад лидеры национального движения предложили внести в закон новую статью, согласно которой частным компаниям запрещается жертвовать деньги политическим партиям. Но незадолго до голосования в тексте этой статьи появился радикально новый пункт, согласно которому партии не просто не имеют права принимать средства от частных компаний, но и обязаны вернуть все деньги, которые они не успели израсходовать до вступления нового закона в силу. Об этой поправке Татули Тодуа узнала сегодня рано утром, случайно столкнувшись в коридоре с депутатом от правящей партии.
Последнюю версию законопроекта госпожа Чиора Тактакишвили держала в руках. Она как бы, между прочим, упомянула, что в эту конкретную статью законопроекта внесли изменения. Уже через несколько минут его утвердили на пленарном заседании.
Рассказывает Татули Тодуа. Это изменение в закон было внесено в такой спешке, что работники парламента не успели распечатать необходимое число копий документа и раздать их всем депутатам. Во время обсуждения некоторые оппозиционеры возмутились тем, что им предлагают утвердить закон, текст которого им неизвестен. Депутатам понадобилось примерно 10 минут, чтобы утвердить новую редакцию закона. Лишь 8 парламентариев оппозиционных фракций проголосовали против. Новость о том, что партиям придется вернуть частным компаниям деньги, сторонников Иванишвили привела в полное замешательство. Один из них, лидер республиканцев Давид Бердзанишвили, признался, что пока не знает, как его партия сможет решить проблему. Он лишь ограничился кратким комментарием.
Ну, то, что власти в третьем чтении приняли такую поправку, ну, это очередное подтверждение, и самое главное подтверждение, что они страшно боятся. И они идут против закона, против Конституции,
сказал Бердзанишвили. Антиконституционной сегодняшнюю поправку назвали и 4 НПО. Через 3 часа после парламентского голосования они созвали экстренную пресс-конференцию, во время которой обратились к президенту с просьбой просьбой наложить вето на этот закон.
Это противоречит международным стандартам, которые запрещают обратный эффект. То есть, когда действие, совершенное в прошлом, объявляется незаконным после принятия нового закона.
Сказала глава НПО «За справедливые выборы» Нино Ломджария. Она сообщила, что по закону у президента есть 10 дней на то, чтобы наложить вето и вернуть закон на доработку в парламент. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В ночь с 27 на 28 декабря в Сухуми неизвестные пробрались в офис еженедельной независимой газеты «Нужное» и вынесли оттуда всю оргтехнику. Грабители завладели несколькими компьютерами, фотоаппаратом, сканером, ксероксом и другой техникой, необходимой для изготовления газеты. Главный редактор газеты Изида Чани не считает ограбление обычным преступлением, рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Партия «Единая Абхазия», «Союз писателей», «Независимая газета «Нужная». Для всех трех организаций конец года отметился неприятными инцидентами. За неполные 20 дней их офисы подверглись нападению неизвестных преступников. Почерк почти везде один и тот же. Ночные гости проникали в помещение через окна. Хотя в редакции «Нужной» были установлены решетки, грабителей это не остановило. При помощи специальных кусачек они быстро избавились от железных прутьев, рассказывает главный редактор газеты Изида Чаня.
Вся копировальная техника вынесена, вот сканеры, принтеры и так далее, фотоаппараты, диктофоны, все, что было необходимо для работы редакции, было вынесено.
Общую сумму ущерба еще предстоит установить. По предварительным подсчетам, редакцию лишили оргтехники на 150 тысяч рублей. Самое интересное то, что среди похищенного оказалось много старого оборудования. Особой материальной ценности оно не представляет, зато без него невозможно издавать газету. И именно это обстоятельство заставляет Изиду Чаня выдвинуть свою версию произошедшего. По мнению главреда, визит ночных гостей к банальной бытовухе не имел отношения.
80% той техники, которую забрали у нас, она пригодна была только для, во-первых, изготовления газеты, а во-вторых, только для нас.
Даже если предположить, что речь идет о чьих-то происках, то цель осталась недостигнутой. Редакция не собирается уходить в бессрочный отпуск до приобретения новой печатной техники. Свежий номер «Нужной» выйдет уже в первых числах нового года. Сделать это будет непросто, но мы обязательно сделаем, обещает главный редактор издания.
Газета будет выходить. Я не знаю, как она будет выходить, но она говорит, что будет выходить.
Самое печальное в этой истории то, что грабители поживились базой данных редакции. В одном из трех украденных компьютеров хранился весь архив «Нужной», а это сотни электронных версий номеров за последние годы. Творческий коллектив надеется, что злоумышленники все же его вернут. Но, как известно, худо без добра не бывает. Ночные визитеры украли, в том числе макет газеты. Это значит, что очередной номер «Нужной» выйдет уже в новом дизайнерском оформлении, говорит журналист Розита Герман.
Редакция здесь такая, которая, в общем-то, найдет выход, найдет способы работать дальше, но это в очередной раз все-таки для нас такой звоночек, что мы не можем себя чувствовать полностью защищенными.
Сразу после известия об ограблении в офисе газеты стали собираться журналисты из числа бывших и нынешних сотрудников редакции. Приехали также оперативники Сухумского УВД. Милиционеры опросили жильцов близлежащих домов, сняли отпечатки пальцев, установили обстоятельства преступления. Особых зацепок пока нет. Единственная соседка из дома напротив слышала шум, но разглядеть злоумышленников не смогла. Следствие продолжается. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Приближение Нового года традиционно становится поводом для подведения итогов года уходящего. В эти дни почти все государственные структуры Грузии готовят отчеты о проделанной работе и достижениях в 2011 году. Однако в регионах Грузии не все разделяют пафос властей. Бедность и безработица остаются нерешаемой проблемой для местных жителей. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В эти дни во всех крупных городах и районных центрах Грузии идет подготовка к празднованию Нового года. На центральных площадях уже стоят огромные новогодние елки. Улицы украшены разноцветными гирляндами. Представители местных властей с новогодними подарками чаще стали наведываться в социально незащищенные семьи. Не стал исключением регион Шидакартли и его административный центр город Гори. Тем не менее, социальные программы и гуманитарная помощь уже третий год не касаются беженки из Эредви Тасо Ацкарунашвили. После августовской войны в ожидании здании компенсации, она живет в здании одного из детсадов Гори. Тасо говорит, что пользуется единственной льготой, представленной ей властями. Она полностью освобождена от платы за электроэнергию. Однако пользы от этой льготы нет никакой. Обогреватель она не может включить из-за опасности возникновения пожара. Она до сих пор не получила ответа, почему Министерство по делам беженцев не обеспечило ее двумя кубометрами дров, которые должны раздавать беженцам в местах компактного расселения. Ко всем проблемам добавилась еще одна. У них недавно отключили газ.
Дрова нам и в прошлом году не привезли. Из-за холодов я заболела артритом. 2 недели как нам отключили и газ. Мы обратились к местным властям. Они нам сказали, что в их компетенцию входит лишь покрытие расходов на электроэнергию, а за газ, мол, должно выплатить правительство.
Местные власти Чидакартли обращают внимание на то, что в течение года были осуществлены несколько инфраструктурных проектов, благодаря которым были созданы дополнительные рабочие места. Однако оппозиция Чидакартли обвиняет местные власти в том, что они не выполнили обещание улучшить положение беженцев. Представитель национального форума в Чидакартли Сосо Вахтангашвили указывает и на другие нерешенные проблемы региона.
2011 год – тяжелейший год. Несмотря на хвастовство властей, прорыва не было ни в одной сфере. Проблемы остаются в сельском хозяйстве, в тяжелейших условиях жителей буферных сел, а также беженцев.
Отчасти разочарованы и в Квемокартли. Власти назвали принятый в этом году налоговый кодекс революционным, поскольку он якобы обеспечивает прекрасные условия для развития малого бизнеса. Этих благ не ощутил на себе Гурам Хуцишвили, владелец маленького магазина в городе Рустави.
Фактически весь год работал на налоги, они растут, а прибыль остается мизерной. Можете и в других магазинах спросить. Почти все на грани банкротства.
Другому жителю Рустави Давиду Цикаришвили все экономические невзгоды нипочем, лишь бы его сын учился.
Мой ребенок сам понял, что если не будет учиться, не сможет получить аттестат. Его целеустремленность я объясняю тем, что образовательная реформа успешна и продвигается вперед.
2011 год президент Грузии объявил годом Кутаиси. Второму по величине в Грузии городу был присвоен статус второй столицы. В Кутаиси близится к завершению строительства нового здания парламента. В нем с 2012 года и продолжит свою деятельность главный законодательный орган страны. Были построены дома юстиции и правительства. Мэр города Кутаиси Георгий Тавдурадзе новые строительства называет достижением года. Он же приводит другие статистические данные.
Отремонтированы 170 лифтов. 55 жилых в корпусах поменяли крышу. В 150 жилых домах провели новый водопровод. Капитально отремонтированы 12 улиц.
Тем не менее, представитель христианских демократов в местном законодательном органе Сакребуло Мамук Амхделадзе критикует власти за проведение некачественных работ.
Это все пиар-программы, а на основные программы по восстановлению инфраструктуры денег не нашлось.
На одном из открытий таких объектов президент Михаил Саакашвили пообещал жителям Кутаиси, что их город станет самым европейским из всех городов Грузии. Сами кутаисцы влияние европейских стандартов на их жизнь пока не ощущают.
Вроде бы каждый день что-то новое происходит, строится, открывается, но какая-то категория людей остается на прежнем уровне. Для простых людей ничего не меняется.
Жалуется жительница Кутаиси Нистан. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас мы продолжаем тему итогов уходящего года в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». И я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Ну, это не совсем не круглый стол, то, что у нас сегодня будет, поскольку не будет дискуссии, не будет перекрестных каких-то реплик. Мы действительно представим итоги года пражским составом нашей редакции. Сейчас в студии прямого эфира из Праги рядом со мной Кэти Бочеришвили, Олег Кусов и Демис Паландов. И у меня, собственно, очень простой вопрос. Какое главное событие года, на ваш взгляд, вот если судить по политическому шуму, по оценке каких-то реальных объективных обстоятельств, ну и, может быть, чтобы ответ состоял из двух частей, самое большое разочарование года, что общество восприняло как или собственную недачу, или неудачу власти? Кстати, и вам слово.
Ну, наверное, без сомнения, один из самых важных моментов уходящего года, ну, на мой взгляд, это появление на политической арене в Грузии бизнесмена Бедзины Иванишвили. То есть его перехода, так сказать, на олигархическое поприще. Все, что сопутствовало его заявлениям, а именно попытки действующего руководства Грузии каким-то образом воспрепятствовать его намерениям прийти во власть, на мой взгляд, показывает, что команда президента не намерена отступать, что она будет препятствовать и дальше любому проявлению активности со стороны бизнесмена и, в свою очередь, его команды. И, наверное, надо ожидать продолжения этих событий в будущем году. Я могу сказать, что было еще несколько очень интересных и важных событий, которые так или иначе связаны с соблюдением прав человека в Грузии. Я хочу напомнить, что это были разгонные акции 26 мая, до этого был еще разгон 3 января в начале прошлого года, в начале года, ну, 20 событий 26 мая полностью перекрыли, конечно, то первое событие. Я вам хочу напомнить, что были выступления членов профсоюза в Кутаиси. Я хочу напомнить о том, что было дело фотографов, которое показало, насколько несовершенна судебная система в Грузии, несмотря на то, что власти продолжают утверждать, что доверие простых граждан к суду выросло. Тут же хочу напомнить и о том, что это прямое посягание на свободу средств массовой информации.
Спасибо, Кэти. И Олег Кусов, события в Южной Осетии привлекли внимание, в общем, как я понимаю, всего мира. Они оказались очень неожиданными, ну и, наверное, вы расскажете о них.
Да, конечно, президентские выборы в самопровозглашенной республике не только привлекли внимание мировой бесспорной общественности, но также заставили и Тбилиси многих посмотреть иначе на Южную Осетию. Даже во время противостояния между властью и оппозицией, сторонниками оппозиции на главной площади Цхинвали, многие в Тбилиси, эксперты и политики замечали, что не ожидали такой гражданской активности от жителей республики. Им-то казалось, что Южная Осетина давно уже рабские, уже так себя ведут по отношению к своим властям, к России, к Владикавказу, а тут вдруг такая смелость и такие вот повышенные тона в разговоре с представителем Кремля, господином Винокуровым. Безусловно, это событие, которое перевернуло представление и о Южной Осетии, и, мне кажется, перевернуло и взгляды самих южных осетин на политические процессы у себя в республике и даже в России. Не случайно совпали протестные настроения, выступления оппозиции в Цхинвале с выступлениями московской, питерской и другой там оппозиция. И этот год прошел полностью под знаком выборов Южной Осетии. Он принес не только вот это вот ощущение такого-то гражданского взросления общества, но и он дал лидера оппозиции Южной Осетии, поскольку власть самопровозглашенной республики, тщательно подчищая известных до этого оппозиционеров Тидеева, Дзамбулата, Джусоева, Альберта, она вырыла сама себе яму, она таким образом сама вывела на политическую арену Аллу Джиоеву, которая, в общем-то, и появилась в числе оппозиционеров, смогла вести свою кампанию, опираясь на материальный и моральный, психологический, политический ресурс Дзамбулата Тидеева. То есть, мне кажется, что Дзамбулат Тидеев, если бы Эдуард какой-то все-таки допустил бы его к выборам, не был бы столь бы убедительным, как Алла Джоева, интеллектуалка, образованная женщина, и не смог бы привести вот такое число людей на площадь и требовать говорить с позиции силы уже из какой-то, из виноградной Винокуровым из Кремля.
Ну, то есть она стала единым лидером оппозиции благодаря, в общем, не очень разумным действиям со стороны власти. Демис, все те же вопросы к вам.
Ну, я буду говорить об Абхазии. Хотя, конечно, ситуация в Абхазии совсем не похожа на ситуацию в Южной Осетии и в Грузии, потому что год мог быть, мягко скажем, совсем спокойным, если бы не действительно печальное событие, смерть президента самопровозглашенной республики Сергея Багапша и внеочередные выборы, которые последовали уже в августе. Ну, собственно, я бы назвал самым важным событием эти самые выборы, о которых мы достаточно много говорили в нашем эфире. Три кандидата, достаточно известные люди, которые состязались между собой. Это была не мягкая гонка, и все прогнозировали. Никто не мог сказать, чем, собственно, закончится первый тур. Многие аналитики прогнозировали второй тур, но произошло нечто иное, убедительная победа Анкваба, человека, которого называют и считают сильной рукой. Это все говорит о том, что в Абхазии есть достаточно высокие ожидания, точнее, желания населения по наведению порядка, какого-то установления более каких-то, может быть, цивилизованных правовых форм существования. Ну, разочарованием я бы назвал, собственно, то, что последовало за этим, потому что первые действия Анкваба были достаточно такими спокойными, мягкими, и темпы этого наведения порядка, их пока можно оценить как мизерные. То есть были какие-то уголовные дела, которые многие оппозиционеры вообще восприняли как разборку с какими-то своими оппонентами, но, извините, недавно ограбили «Единую Абхазию», а сегодня ограбили газету «Нужное». Это трудно назвать порядком.
Ну, у нас остается совсем немного времени, поэтому я прошу буквально секунд по 30. Чем, как вы думаете, будет для Грузии, Осетии и Абхазии следующий год? Есть ли надежда на изменения, политические изменения к лучшему, Катя?
Ну, я думаю, что все это будет зависеть от того, что именно сможет команда Иванишвили противопоставить действующим властям. То есть, с какой программой она сможет прийти. Ну, и как сможет прийти, потому что все еще до сих пор не ясно и с гражданством самого Иванишвили, и с тем, как будут финансироваться политические партии. Вот сегодня был принят очередной закон. То есть все будет зависеть от того, как и что Иванишвили будет конкретно иметь, и каким образом он сможет противопоставить это нынешним властям.
Олег.
В Южной Осетии предвыборная история продолжается. В марте третий тур выборов. Он ставит очень много вопросов. И, на мой взгляд, это будет даже более интересный этап предвыборной кампании, чем был в ноябре. Поскольку неясно, кого выставит опять власть на эти выборы. Понятно, что прошлый ее человек Бибилов, он уже потерял полностью такое моральное и политическое право. Кого выставит оппозиция? Допустит ли Аллу Джоева опять на выборы? Очень много интригующих вопросов. Вся интрига впереди. И еще интрига заключается в том, что и в Москве-то, в Кремле будет тоже новый же президент. Мы знаем, догадываемся, кто. И еще не ясно, как он на все это посмотрит.
Yes.
Ну, в Абхазии затишье явно пройдет, потому что тоже выборы, намеченные на весну. Это выборы в парламент, и во многом, я считаю, это будет проверка силы оппозиции, которая, если рассматривать кандидатов, двух кандидатов в президенты, то они в общей сложности, проигравшие, набрали 40% голосов, и мы узнаем, собственно, сколько голосов набирают оппозиционные партии в парламенте. Звучат у политологов такие опасения, что партия власти, Единая Абхазия, попытается занять максимальное количество, полностью монополизировать парламент. Я думаю, что, в принципе, это не получится. То есть свои 30% разношерстная оппозиция все-таки сумеет получить в этом парламенте. Я на это надеюсь.
Ну, и я хочу буквально пару слов сказать, что и над Грузией, и над Абхазией, и над Осетией нависает Россия, в которой в этом году произошли очень серьезные изменения, и в связи с этими изменениями уже выражается надежда на то, что политическая ситуация в России кардинально поменяется, а это, в свою очередь, отразится на ситуации в тех регионах, о которых мы вам рассказываем. Итак, в нашем эфире сегодня из пражской студии участвовали в «Некруглом столе» Кати Баричерешвили, Олег Кусов и Демис Паландов, наша пражская редакция. А вел «Некруглый стол» я, Андрей Бабицкий.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Свинвали 21.30, в Праге 6:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии утвердил поправки в Конституцию для страны, согласно которым увеличивается планка для конституционного большинства. Осужденным за легкие преступления дается право на голосование. Это было одной из рекомендаций Венецианской комиссии. Помимо этого меняется распределение депутатских мандатов. 77 депутатов будут избираться по пропорциональной системе и 73 по мажоритарной. До сих пор депутатские мандаты распределялись поровну. Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в закон о политических объединениях граждан. В новой редакции закон запрещает организациям и юридическим лицам финансировать политические партии. За внесение поправок в закон о политических объединениях граждан проголосовал 91 депутат из 150 представленных в парламенте Грузии. Поправки вступят в силу через 15 дней после опубликования законопроекта. Помимо запрета юридическим лицам и другим организациям финансировать политические партии, максимальный размер партийного взноса ограничен до 1200 лари, это около 720 долларов. В законе также отмечено, что партии могут получать банковский кредит, но не более 100 тысяч лари, это около 60 тысяч долларов в год. При этом в два раза увеличивается размер финансовых и материальных пожертвований для физических лиц. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердил бюджет на 2012 год. По словам спикера парламента Зураба Какуева, впервые за последние несколько лет проект бюджета был представлен нами перед началом года, на который он рассчитан, что является, безусловно, положительным моментом. Вместе с тем парламент оставил за собой право вносить изменения и дополнения в бюджет в течение всего 2012 года, поскольку в законе о бюджете есть определенные недоработки, отметил Какуев. По его словам, бюджет на 2012 год составляет более 6 миллиардов рублей и на 98% состоит из финансовой помощи России. Глава Московской осетинской общины Валерий Кабулов уверен, что арестованные во Владикавказе сторонники лидера южно-осетинской оппозиции Аллы Джиоевой должны быть отпущены на свободу. Как отметил Кабулов, такие требования штата Джиоевой абсолютно законны. Все, что происходит во Владикавказе с задержанием лидеров оппозиции, это безобразие, и поддерживаю все стремления освободить этих людей. Вместе с тем Кабулов добавил, что народные выступления и акции протеста малоэффективны в решении таких вопросов.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Магомед Тариев. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несмотря на многочисленные и многоуровневые дискуссии по проблеме без вести пропавших лиц, в том числе и на международных площадках, Тбилиси и Цхинвали до сих пор не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться в выяснении обстоятельств исчезновения людей. Об этой проблеме материал нашего цхинвальского корреспондента Ганы Яновской.
Главная и основная площадка для переговоров – женевские дискуссии. И югостинская делегация прилагает немало усилий, чтобы подтолкнуть грузинскую сторону к более активным действиям по прояснению судьбы пропавших без вести граждан республики. Руководитель делегации на женевских дискуссиях Борис Чочиев говорит, что на всех встречах этот вопрос ставится во главу угла. Однако, по словам Чочиева, грузинское руководство по-прежнему не желает признать аутентичными списки исчезнувших в августе 2008 года людей.
Мы договорились о том, что на каждой встрече вопрос без вести пропавших будет основным. И информация каждой стороны, что каждая сторона проделала.
Говорит Чочиев. Он уверен, что только в том случае, если грузинская сторона проявит добрую волю, дело сдвинется с мертвой точки. Алан Хугаев, Алан Хачеров и Султан Плеев пропали 13 октября в 2008 году. В руки югостинских властей через несколько месяцев после их исчезновения попали видеокадры, снятые мобильным телефоном. Родственница Алана Хачерова Инна Гучмазова уверена, что ребята до сих пор находятся в плену у грузин.
За эти годы мама Алана, бедная, пережила столько, что врагу не пожелаешь. Сначала весть о том, что сын ее похищен. Естественно, это ее очень подкосило. А он действительно был похищен. На видеокадрах видно, что именно грузины их допрашивают. Слышна грузинская речь. Видимо, кто-то из грузинских военных снимал телефоном, хотел прихвастнуть, а потом еще и в интернет закинул, мол, смотрите, какой я крутой. Вот, а потом и муж у нее долгое время был в грузинской тюрьме. Вот, слава богу, в прошлом году при обмене его, хоть его смогли вернуть.
На четырехсторонних встречах в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, которые проходят в Дване, эта проблема также постоянно ставится на обсуждение как приоритетная. Но и тут, как отмечает руководитель югостинской группы Мир Обчегоев, представители Грузии постоянно уходят от предметного разговора.
По заключению не только наших специалистов, но и специалистов независимых, в том числе Евросоюза, говорят о том, что минимум четверо из семи пропавших без вести граждан Республики Южная Осетия находились в то или иное время, в 2008 году, в руках органов правоохранения или силовых структур Грузии. Мы утверждаем, что сегодня нам должны быть даны исчерпывающие ответы на то, где эти люди. К сожалению, мы так и не смогли добиться реальных ответов. Хотя есть обещание в том, что будут проводить дополнительные проверки.
Сказал Мираб Чигуев. Родители писали во все международные инстанции. На прошлой дванской встрече родным пропавшего Алана Хачерова удалось встретиться с представителями Евросоюза. Те, выслушав их, обещали все передать своему руководству. Мама Хачерова, Венера, которая устала от камер и интервью, уже не желает говорить на эту тему. Она лишь обронила, махнув рукой. «Девочка моя, с тех пор ничего не изменилось». Супруга пропавшего в августе Маира Тедеева Элина Асаева уверена, что ее муж жив. В прошлом году она обратилась в известную российскую телепередачу «Жди меня». Фотографии Маира показывали по Первому каналу. О нем говорили. Его ищут.
Сколько лет уже его нету рядом?
Вот уже 4-й год.
Вы растите сына?
Ему 3 года будет.
Отца он видел?
Нет, он не знал, что такое отец.
Родственники пытаются найти своих, используя случайные и альтернативные источники. Но на них надежды мало. По большому счету они рассчитывают только на грузинское руководство и его добрую волю, что власти Грузии рано или поздно пойдут на контакт, и пропавшие смогут вернуться домой. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Международная тема. В Германии вспыхнул скандал вокруг президента страны, 52-летнего Кристиана Вульфа, который был избран главой государства меньше 2 лет назад. Оппозиция требует расследования его деловых отношений с влиятельными предпринимателями земли Нижняя Саксония, где Вульф несколько лет назад занимал пост главы земельного правительства, рассказывает Юрий Векслер.
Предыдущий президент Хорст Кюллер подал в отставку после своего неосторожного высказывания о том, что в исключительных случаях за пределами страны для соблюдения государственных интересов Германии может стать необходимым даже применение сил Бундесвера. Никто тогда не желал отставки президента, но Кюллер счел необходимым уйти, так как его репутация перестала быть безупречной. Накануне Рождества выяснилось, что нынешний президент ФРГ Кристиан Вульф взял в 2008 году в кредит у семьи своих богатых друзей Геркенсов 500 000 евро на строительство дома, но при вступлении в должность премьер-министра земли Нижняя Саксония не упомянул об этом. Когда это выяснилось, Вульф предпочел поначалу давать объяснения через адвокатов. Он утверждал, что кредит взял у жены Геркенса. Вскоре появилась информация, согласно которой в период предвыборной кампании рекламу книги Вульфа на сумму более 20 тысяч евро оплатил другой миллионер Карстен Машмайер. Пресса стала писать и об отпусках четы Вульфов в компании известных бизнесменов. Все это породило вопросы, не был ли Вульф зависим в своих действиях и решениях на посту премьер-министра, не оказывал ли он своим богатым друзьям какие-либо ответные услуги. Оказалось также, что взятый у Геркинсов кредит Вульф в 2010 году вернул, заменив его на 15-летний кредит Баден-Вюртемберг банка на сумму 520 тысяч евро с явно льготными для себя процентами. Его поддержку поспешили выступить многие политики из правительственного лагеря, в частности, федеральный канцлер Ангела Меркель. Бундеспрезидент великолепно исполняет свои обязанности, а то, о чем сейчас судачат, он, несомненно, объяснит лично. И я уверена, что все вскоре прояснится. Президент по традиции должен был 25 декабря обратиться к гражданам страны с рождественской речью, в которой места для этой темы быть не могло. Поэтому, уже записав обращение, президент дал публичное объяснение по поводу обвинений в свой адрес. Я знаю и считаю правильным, что свобода прессы и информации является огромной ценностью в нашем свободном обществе. Мне стало ясно, каким неожиданным для меня образом было воспринято в обществе частное финансирование строительства дома для моей семьи. Я должен был сообщить в свое время земельному парламенту об этом частном кредите. Но я хочу также ясно заявить, что, занимая государственные должности, я никогда и никому не предоставлял никаких выгод. Я благодарю вас и желаю, независимо от того, как вы воспримете это мое заявление, счастливого Рождества и нового 2012 года. Большое спасибо. Однако оппозиция успокаиваться не собирается. Одна из руководителей партии «Зеленых» Рената Кюнаст говорила: «В этом деле речь идет о необходимости раскрыть систему Ганновера. Ганновер – столица Нижней Саксонии, где до Вульфа правил социал-демократ Герхард Шрёдер. Он дружил с теми же состоятельными бизнесменами, что и его политический противник консерватор Вульф. Кюнаст прозрачно намекнула на коррумпированность отношений в Ганновере между богачами и политиками. Понятно поэтому, что объяснения Кристиана Вульфа Кюнаст не устроили. Опросы общественного мнения показывают, что 70% немцев не хотят отставки президента, не хотят ее на самом деле и политики, включая оппозицию, которая требует только разбирательства на уровне руководства земли Нижняя Саксония и ее парламент. Ведь дело в том, что Кристиан Вульф в обоих случаях вместе с кредитами получил скрытую, но солидную материальную выгоду. При привычных в банках для кредитов такого рода от 8 до 10% годовых Вульф платил в одном случае 4%, а в другом и вовсе от 1 до 2%. И даже если парламент признает Вульфа невиновным, возможность его переизбрания на второй срок в 2013 году, по мнению большинства экспертов, представляется теперь крайне маловероятной. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда. Очередь обзора грузинской прессы, которую подготовила Нона Суварян.
Читаем прессу.
Парламентские выборы пройдут в мае. Под таким заголовком вышла сегодня статья в газете «Ахали Тауба». Автор статьи Кети Хомерики пишет, что вопрос о досрочных выборах не теряет своей актуальности для грузинского общества уже несколько месяцев. По информации компетентного источника газеты, парламентские выборы будут проведены в мае, а не в октябре 2012 года. На это указывает и интенсивная предвыборная кампания Саакашвили. Как пишет автор статьи, сомнения по поводу сроков появились после слов президента страны, заявившего 7 ноября, что первое заседание парламента должно пройти 26 мая будущего года в Кутаиси. Как пишет Хомерики, несмотря на то, что закон запрещает ему вновь баллотироваться на пост президента, Саакашвили политику покидать вовсе не собирается, а самое приемлемое для него – это должность председателя парламента. Как пишет интернет-издание Нет-Газеты, провести досрочные выборы требует парламентский депутат Томас Диасамидзе. Депутат от фракции «Единая Грузия» утверждает, что по действующим конституциям нормам срок предстоящих парламентских выборов – мая 2012 года. Депутат утверждает, что парламент незаконно продлевает срок своих полномочий на 6 месяцев. «Попрощаемся с Курой. Русло матери реки Грузии меняют». Под таким тревожным заголовком вышел понедельничный номер «Телеквира».
Кура больше не будет протекать через Грузию. В худшем положении окажется Азербайджан, так как Мингичаурское водохранилище остается без главного источника.
Пишет автор статьи Русико Мачаидзе. Она отмечает, что в таком положении две страны окажутся в том случае, если правительство Турции осуществит свой проект – строительство каскада гидроэлектростанции у истоков реки. Об этом проекте уже шла речь между президентом Грузии и премьер-министром Турции. Лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе узнал об этой угрозе на прошлой неделе от своего турецкого коллеги, депутата Ардаганской области. Эта область расположена в верховьях реки Куры. Как говорит Таргамадзе, его коллега тоже обеспокоен. Строительство ГЭС угрожает климату и природным ресурсам самой Турции. Охранники природы оценивают этот проект также весьма негативно. Та часть грузинской энергосистемы, которую обеспечивает Кура, может оказаться парализованной. По их мнению, проект не только приведет к экологической катастрофе, но и может стать поводом для международного скандала. Столичная мэрия активно готовится к Новому году. Как пишет журнал «Либерали», ее сотрудники скупили шоколад «Барамбу» на 500 000 лари. Для кого предназначена эта гора сладостей, журналисту, несмотря на запросы, отправленные в отдел по связям с общественностью мэрии Тбилиси, узнать так и не удалось. Как пишет автор статьи Соломе Цицхладзе, в прошлом году МВД Грузии потратила на предновогоднее приготовление на 200 тысяч лари больше. Среди прочих подарков есть и стеклянные шары с изображением здания МВД и подписью министра Вано Мирабишвили. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Аварии на дорогах Абхазии остаются одной из самых острых проблем. Несоблюдение правил дорожного движения нередко становится причиной гибели людей. Об одном из последних таких случаев рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Когда на прошлой неделе я проезжал утром на общественном транспорте мимо вокзала к центру Сухума, незнакомый попутчик вдруг обратился ко мне. «Смотри, что творится. Вон там вчера поздно вечером машина в подземный переход упала. Двое погибло, третий в больнице». Я посмотрел налево в сторону выхода из подземного перехода, мимо которого проезжал в тот момент по грубым прикидкам уже в 30-тысячный раз в жизни, и попытался представить, как это можно провалиться в подземный переход. И увидел снесенный невысокий парапет, видно, автомобиль, который несся на бешеной скорости, протаранил его, вильнув с трассы в сторону и рухнул вниз с высоты. Эта автокатастрофа напомнила обществу другую, разыгравшуюся менее года здесь же, на той же стороне улицы Эшба, в нескольких десятках метров, и тоже около полуночи. Четверо российских железнодорожников из Челябинской области, приехавших в нашу республику всего за 2 недели до этого для ремонта железной дороги, решили сходить в ночь на 12 февраля в магазин, но совершить покупки они не успели. «Мерседес», летевший в центр столицы, на полной скорости врезался в группу пешеходов, находившуюся на тротуаре у этого магазина. Все пешеходы погибли на месте. Сегодня многие у нас, вспомнив и предыдущие ДТП со смертельным исходом в этом месте трассы, заговорили, что это автомобильный Бермудский треугольник. А некоторые, склонные к мистике, тут же вспомнили, что когда-то, в первой половине прошлого века, здесь находилось кладбище, которое уничтожили, чтобы проложить шоссе. На днях сухумский журналист Надежда Венедиктова на сайте «Асарке» откликнулась на тройное несчастье у сухумского вокзала публикации «Скорость как билет в мир иной». Рассуждая о проблеме, она пишет: «Показательная история, происшедшая год назад в Гагрском районе, когда трое молодых людей в легком подпитии мчались в сторону Гагры. Судьба в лице ГАИ дважды останавливала их, но каждый раз один из них звонил кому-то, и очень скоро гаишникам перезванивали, чтоб они отпустили бравых джигитов. Финал был закономерен. Минут через 10 все трое, не доехав до города, на недозволенной скорости вылетели в мир иной. Интересно, человек, который помог им избавиться от сотрудников ГАИ, просыпается хотя бы иногда в холодном поту, вспоминая о том, что он своими руками отправил их на гибель. Можно долго перечислять трагические истории такого рода. Их слишком много, чтобы забыть их. Что должно случиться, чтобы в сознании общества произошел перелом и езда на скорости перестала считаться признаком доблести?» Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Перейдем к более праздничным темам и переместимся в Париж. Удовольствие отметить Новый год во французской столице в буквальном смысле дорогого стоит. О скачке цен в парижских отелях и ресторанах – материал журналиста Гии Нерадзе.
Вопрос, сколько стоит гостиница в Париже, является чуть ли не главным для туриста, приехавшего во французскую столицу на Новый год. Тот, кто хочет отпраздновать наступление Нового года на Елисейских полях возле Триумфальной арки, в этом году придется здорово раскошеливаться. Минимальная цена в трехзвездочном отеле стоит примерно 180 евро за сутки. Это на 70 евро больше обычной цены. Поужинать в ресторане в центре Парижа туристу придется заплатить примерно 120 евро, а подняться на Эйфелевую башню обойдется 40 евро за билет. Отнюдь не восхитительная перспектива. И все же, почему все так дорого? Представители турагентств говорят, что во всем виновен экономический кризис в зоне евро. А по словам депутата французского парламента Кристиана Эстрозы, формально можно критиковать правительство Франции, но обвал экономики в Греции и кризис еврозоны в прямом смысле подняли цену в гостиницах Парижа. Да и не только Парижа. Например, гостиницы на юге Франции и на Лазурном берегу подорожали в 3 раза. Мы были вынуждены поднять налоги во Франции. И вот сервис автоматически подорожал. Владелец гостиницы должен же платить зарплату своим сотрудникам, иначе не может. Ну и вот самый популярный 3-звездочный отель подорожал вдвое, а 5-звездочный еще больше. Считает французский депутат от правящей партии УМП Кристиан Эстрозы. Но, несмотря ни на что, в мэрии Парижа утверждают, что на Новый год со всего мира во французскую столицу приедут примерно 4 миллиона человек. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
В Южной Осетии тоже готовятся к встрече Нового года. В центре Цхинвали уже появились вестники приближающегося праздника – елочные базары. Но торговля, в отличие от прошлых лет, почему-то идет вяло, рассказывает Зарина Санакоева.
Заниматься вырубкой, доставкой и продажей елок в Цхинвали разрешено только Государственному комитету лесного хозяйства. Всем остальным за вырубку елки, если верить официальному сообщению МВД республики, грозит не только штраф, но и уголовное наказание. Впрочем, самовольно вырубать елки надобности нет. Они в городе продаются недорого. Зеленая красавица высотой в 1 метр стоит 120 рублей, но обычно елки выше и в среднем стоят по 200-250 рублей. На месте же можно подпилить ствол, если пожелает покупатель, и купить подставку. Мой собеседник Алан один из продавцов елок. Рассказывает, что елки везли с горных местностей, где снега почти по пояс.
Пока много не покупают. Больше выбирают, присматриваются. Вот здесь погода как летом, но в горах, в лесу, откуда мы их везли, там снега по пояс. Мы их вручную тащим до саней с валами, потом на санях до места, куда может машина доехать, и оттуда уже на грузовике довозим сюда.
Здесь же я встретилась с семьей Елисеевых. Муж Татьяны – пограничник. Они живут в селе Зивлит в пограничном городке. В город приехали за новогодними покупками. Елка, конечно же, в списке покупок стоит первым номером.
Ну, у нас не такие продают. У нас, например, там сосны продают. И они, в принципе, так же стоят. А настоящие такие, они дороже уже. Здесь очень тепло и снег тает, а там холодно. И там температура у нас до 60 доходит. Минус. Мне хочется всех с Новым годом поздравить. И чтобы у всех все было хорошо.
Несмотря на приближение Нового года, погода в Южной Осетии совсем не зимняя. На улице, как правило, плюсовая температура. Это для жителей Цхинвала неудивительно, уже привыкли. Купив елку, конечно же, трудно удержаться от того, чтобы не купить к ней украшения и мишуру. Неподалеку, как и каждый год, открыта новогодняя ярмарка. В основном здесь можно купить мишуру и игрушки. Есть и подарки. Больше всего на прилавках, конечно же, символов наступающего года. Есть драконы, мягкие игрушки, драконы на календарях в виде свечей. Зиму обычно продают на рынке канцелярские товары, но под Новый год и она, и ее товарки по рынку меняют квалификацию и торгуют на ярмарке. В отличие от предыдущих лет, говорит Зима, торговля идет не так бойко.
Не знаю, в этом году, допустим, могу сказать только одно, что люди пока что не активно участвуют в покупке вот новогодних игрушек. Может, это связано с тем, что пока зарплаты нет у людей, нет денег.
Может, с этим связано. Ажиотажа нет.
Обычно в прошлом году было лучше, да, раньше. Мы с 16 числа встали в прошлом году. В этом году только с 21 числа нам разрешили встать здесь. В прошлом году, допустим, по сравнению с прошлым годом, 16-го уже торговля шла. А в этом году, вот сегодня уже 26-й, 27-й, нет пока торговли. Получат зарплату, надеюсь, тогда пойдет торговля.
Зема говорит, что охотнее люди покупают дешевые игрушки. В оставшиеся до праздников дни люди, как правило, будут покупать продукты. Там уж точно никто экономить не будет. У осетин, как и у всех народов мира, велика вера в то, что от обилия праздничного стола зависит благополучие в наступающем году. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал на серьезную научную тему. Чтобы сохранить экологическую систему Новоафонской пещеры, абхазским спелеологам понадобилась помощь экспертов из Московского государственного университета. Последние разработки этого научного центра были направлены на борьбу с так называемой ламповой флорой. О том, что это такое, материал Семена Пегова.
Новоафонская, впрочем, как и любая другая пещера, представляет собой живой организм, который в случае попадания в него чужеродных элементов начинает заболевать. Если говорить образно, таким вирусом для пещеры являются туристы, однако самая опасная инфекция – освещение. Под его воздействием сталактиты и сталагмиты, являющиеся главной достопримечательностью любого подобного природного памятника, начинают покрываться зеленым наростом. Еще буквально 3 года назад площадь, зараженная ламповой флоры в Новоафонской пещере, составляла более 3 квадратных километра.
Пещера была в очень плохом положении. Прорастали мхи на очень больших площадях в пещере, покрывали наши кальцитовые образования и прочее, прочее. Такое впечатление, что можно было даже, значит, посадки помидоры выращивать, огурцы и так далее.
Шутит генеральный директор Новоафонского пещерного комплекса Гивис Мыр. Ситуацию удалось исправить благодаря помощи специалистов из МГУ. Научный сотрудник Московского университета Светлана Мазина руководит экологическими экспедициями в Новоафонской пещере с 2004 года. Она показывает нам в одном из залов экспонат – Белую гору, которая представляет собой кальцитовый натек. До того, как московские специалисты обработали этот объект, более логично было бы называть его «зеленой горой», настолько сильно он был покрыт наростом.
По этой Белой горе проходили ярко-зеленые полосы, которые совсем не украшали этот уникальный кальцитовый натек. И вот именно в этом месте впервые мы применили новейшие разработки, которые были сделаны в Московском университете, для удаления этой зелени, так называемой ламповой флоры. Вот теперь он нас радует первозданной белизной.
Рассказывает Светлана Мазина. На сегодняшний день пещера почти полностью очищена от ламповой флоры. Однако это не означает, что в экологических экспедициях отпала необходимость. Московские спелеологи и биологи совместно с абхазскими специалистами продолжают проводить регулярный мониторинг. Ламповая флора будет появляться, это неизбежно. Однако темпы ее роста удалось существенно снизить. Кроме всего прочего, специалисты наблюдают за тем, в каком состоянии находится фауна Новоафонской пещеры.
Здесь есть жужелица, быкоплавы, пещерные креветки. Сначала, когда началась эксплуатация пещеры, очень многие виды, они снизили свою численность. Сейчас мы наблюдаем обратный процесс, популяции восстанавливаются.
Говорит Светлана Мазина. То, что в Новоафонской пещере постепенно восстанавливается здоровый климат, это во многом заслуга именно экологов, которые очистили ее от ламповой фауны и продолжают профилактику подобных заболеваний. Однако, по словам начальника отдела экологического мониторинга Новоафонского пещерного комплекса Валерия Мархоли, исследования и экспедиции – это необходимый опыт, который должен пригодиться при обустройстве других пещер в Абхазии.
Перспективных пещер много, и вполне вероятно, что где-то может еще одна открыться. И если имеются какие-то ошибки в эксплуатации в данной пещере, чтобы не повторялись в следующих. Поэтому это необходимо.
Говорит Валерий Мархоли. Экологическая экспедиция, которой руководит научный сотрудник МГУ Светлана Мазина, исследованием одной Новоафонской пещеры не ограничится. В планах абхазских и российских специалистов в ближайшие 10 дней изучить еще несколько пещер в окрестностях Нового Афона, а также спуститься в 3-ю по глубине пещеру в мире – Снежную. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Магомед Тариев. Всего доброго. До завтра.